Слава нашему Господу, что Он прощает наши грехи и дал нам спасение. Мир Божий вам, дорогие братья и сестры. Пожалуйста, присаживайтесь. Мы будем вместе рассуждать с вами над Словом Божьим. И я хочу прочесть текст, который записан в Евангелии от Луки, 11 глава, 1 стих. «Случилось, что когда Он, имеется в виду Иисус Христос, в одном месте молился и перестал, один из учеников Его сказал Ему: „Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих“». Почему ученик Иисуса Христа обратился к Нему с такой просьбой? Неужели он не умел молиться? Ведь ученики Иисуса Христа, они были из израильского народа, и у них уже была практика молитвы, когда они приходили в храм, когда они молились, возносили к Богу свои нужды, просьбы. Почему он приводит в пример Иоанна Крестителя и говорит: «Научи нас молиться так, как он своих учеников учил»? Чтобы ответить на эти вопросы и понять, нам нужно разобраться в том, что такое молитва, как молиться, почему мы с вами в том числе должны научиться молиться, и, конечно же, что говорит нам Слово Божье о молитве. Но прежде всего я хотел бы вместе с вами даже определиться с терминологией вообще, что такое молитва. Знаете, бывает так, что мы используем какие-то слова, даже не задумываясь о том смысле, который вложен в это слово. Или какие-то действия, которые делаются, мы делаем иногда настолько по привычке автоматически, что даже иногда упускаем из вида, а что вообще это действие означает? Делаем. Скажем, задумайся, почему, когда мы здороваемся, пожимаем руку? Привыкли здороваться, да и все. Правда же, дети видят, как родители здороваются. Все видели своих. А почему так? Какой смысл пожатия руки? Почему по плечу не похлопать? Почему по голове не погладить? Почему, может быть, нос не нажать? Потому что есть одна из форм, когда здороваются люди, вот, скажем, там в одном из племен в дельте Амазонки, они, когда здороваются, просто нос друг другу закрывают, подержали и отпустили. Зачем они так делают? В этом всем есть смысл. Скажем, они нос закрывают, потому что хотят показать, что я могу тебе дыхание перекрыть, но твоя жизнь для меня цена, поэтому дыши дальше. Тот говорит: и мне твое дыхание цено, тоже дыши дальше. Вот. Когда руки пожимали, древняя традиция, если вам уже интересно, иногда, знаете, люди там что-нибудь за пазухой имели, а в данном случае они в карман могли кинжал спрятать и там кому-то подойти, пырнуть своего врага. А тут он показывал: видишь, я ничего против тебя не имею, у меня ничего не спрятано. И тут ему они пожали руки, то есть все, мир, все хорошо, никто против друг друга ничего не имеет. Потом оно уже настолько, скажем так, стало обычным, что даже не задумываясь, просто означает, что мы поздоровались. Но смысл был в этом действии. И знаете, для того, чтобы придать значение тому, что мы делаем, и делать осознанно, важно понимать смысл. То же самое и с молитвой. Бывает так, что человек молится, а для чего? А почему? А в чем смысл молитвы? Потому что когда мы осознаем и понимаем, у нас тогда есть гораздо большая целеустремленность, нежели когда мы это делаем просто автоматически, не вкладывая какой-то смысл в действие. Когда мы читаем Священное Писание, там, где написано на русском языке, в частности, слово «молитва», чаще всего в древнееврейском или в древнегреческом языке используется слово, которое можно перевести еще по-другому, как «общение», как «разговор», как «просьба», или же иногда, когда «подойти с просьбой» означает. Кстати, очень интересно, одно и то же самое выражение. Если к человеку относится, это означает «подойти с просьбой». Если к Богу оно же используется, это означает, что он подошел с ответом. Знаете, как мы приходим в молитве к Богу, а Он в молитве нам отвечает. И поэтому вот одно и то же слово означает. То есть молитва, мы общаемся с Богом, Бог общается с нами. Поэтому не просто так это слово перевели на русский язык молитвой отдельным, чем просто разговор, чем просто общение, чтобы показать, ради чего это общение, для чего этот разговор. Поэтому молитва – это обращение к Богу с целью общаться с Ним, чтобы выразить перед Ним свою просьбу или благодарность в ответ, который Бог дал нам на наше обращение к Нему. Когда мы читаем Ветхий Завет, он нам раскрывает с самого начала, как выстраивалась история отношений между Богом и человеком, и мы там не найдем, чтобы Бог дал какое-то конкретное указание, например, там, для Адама и Евы, что вы должны обязательно молиться, молитва должна проходить с такого-то по такое-то время, в таком-то месте, такими-то словами. Мы вообще не найдем упоминания про молитву. Но это не означает, что не надо молиться. Мы видим, что Адам с Евой общались с Богом. И для них это было настолько естественным, знаете, что было бы странным какие-то правила выставлять. Они общались с Богом. Бог приходил к ним в прохладу дня. Возникал вопрос, они могли в любой момент к Нему обратиться. Ну, знаете, как у нас, вот скажем, обычное общение. Мы не выстраиваем какое-то расписание, как мы должны разговаривать с теми, кто является частью моей семьи. Да, там у ребенка возникла нужда, он приходит к папе, папа говорит, у меня приемные часы с 6 до 7 вечера. И ты должен прийти с особыми словами. И тот приходит, говорит, отец мой, на основании кодекса о семье и браке, который устанавливает взаимоотношения между родителями и детьми, согласно, там, например, там, 5 статье, там, 4 параграфу, и исходя из свидетельства о моем рождении, где ты записан в графе «отец», на основании такого-то постановления, там, или же свидетельства какого-то еще, там, пожалуйста, удовлетвори мою нужду, потому что у меня есть просьба к тебе, а ты обязан, как родитель, опять же, на основании такого-то закона мне дать. Ну никогда же такого не происходит, правда же? Возникла нужда, папа, дай, помоги, да, пришел в любой момент времени, и сказал теми словами, которые есть. И вот молитва общения с Богом как раз это и подразумевает. Общение с Богом. Выразить то, что есть на сердце, просто, естественно, без каких-то либо конкретных, установленных, может быть, специфических правил, которые убирают вот эту личностность в этом общении. И поэтому в Ветхом Завете, как бы, может быть, подробно изначально не было написано, но они общались постоянно. Дальше Писание говорит, что они понимали, общение с Богом – это то, что им нужно, важно, необходимо. И когда, не послушавшись Бога, согрешили, им было стыдно прийти, чтобы общаться с Богом, поговорить с Ним, потому что они понимали, они ослушались, а Бог желал им блага. Начали прятаться, и заметьте, через какое-то время спустя они увидели, что Бог по-прежнему хочет общаться с ними. И мы видим, что опять написано там, родился Сиф, начали опять призывать имя Божие, опять к нему обращаться. Не все люди это делали, кто-то не хотел, но Бог призывал всех. Он говорит, придите ко мне, я готов с вами общаться, но вы должны со своей стороны обратиться ко мне. Интересно отметить, что самая первая молитва, которая содержит конкретные слова, которые были обращены к Богу, она была сказана Богом даже не евреем, а человеком, который был из языческого народа, который был рабом Авраама. Он молился Богу, прося у него помощи, как выбрать невесту для Исаака. И он понимал, что это не так-то просто сделать. Да? Есть люди, которые себе никак не могут выбрать жену, не говоря уже о том, чтобы другому помочь в этом. И он понимал, что нужна помощь какая-то. А как? И он в итоге, это записано в Бытие в 24 главе, он обращается к Богу, и говорит, там такие интересные слова звучат, «Господи Боже, господина моего Авраама». И написано еще, он не закончил говорить, а уже Бог ему ответил, да, и вышла Ревека. То есть Бог мгновенно отреагировал. Но вот сама фраза, «Господь Бог, господина моего Авраама». Мы обычно, когда обращаемся, как мы говорим, «Господь наш, Бог наш». Он говорит, «Ну я не то отношение с Ним. Как я могу к тебе прийти и сказать, что ты мой, если я с тобой никогда не общался?» Но у тебя завет с Авраамом, моим господином. И раз у тебя с ним завет, а я по его поручению иду, то на основании твоего завета с ним помоги мне, чтобы я сделал так, как нужно для него. Вы знаете, как в обычной жизни бывает иногда, если мы хотим от кого-то получить помощь, но мы с ним не знакомы, что мы делаем? Мы иногда ищем того, кто с ним знаком и с нами знаком. И говорим, слушай, вот нам нужна помощь с этим человеком, он же твой друг, ну помоги мне. Он говорит, хорошо, ты иди к нему, я с ним договорился, скажи, что ты от меня. Да, тот приходит, говорит, я вот от такого-такого, ну, конечно, заходи, потому что тот мой друг, а раз ты его друг, то в итоге я тебе помогу, да? Вот это говорит о вопросе, но просто так нельзя прийти, пока тот не договорится. Ведь когда человек воспринимает отношения с Богом, что есть кто-то отдельный, кто там за меня придет, скажет и так далее, у него никогда не будет личностных отношений с Богом, и всегда будут проблемы с тем, чтобы обратиться с нуждой. И поэтому суть вот этого урока даже через эту историю говорит о том, хотите общаться с Богом и получить ответ на молитву, будьте в завете с Ним. Не рассматривайте Его просто со стороны, но станьте с тем, кто общается с Ним постоянно. Мне кажется, когда слуга Авраама увидел, как Бог ответил на его просьбу, он выстроил свои личные отношения. И дальше он уже не молился «Господь Бог, господина моего Авраама». Он говорил «Господь Бог мой и моего господина Авраама в том числе». Как Бог когда-то, помните, говорил, я Бог и Авраама, и Исаака, и Иакова. и последующих людей, всех, которые ко мне обращаются. Но очень важно, чтобы обращаться к Богу с просьбой, быть в завете с Ним. Мы можем вспомнить и в том числе традиции, которые были связаны у израильского народа с молитвой к Богу. И Писание упоминает два вида молитвы. Личная молитва, когда человек обращался к Богу, и совместная молитва, когда люди объединялись вместе для того, чтобы одновременно просить у Бога о чем-то, что было важно для всех их вместе взятых. И касаясь личностных молитв, когда человек обращался к Богу, эта молитва никогда не регламентировалась каким-то временем, местом и даже содержанием, потому что она была всегда спонтанной и зависящей от конкретной ситуации и нужды, которая была у человека. И поэтому он мог в любой момент обратиться к Богу, тем более, что Бог вездесущий. И на любом месте, где бы мы ни были, всегда есть Господь. Что касается совместных, регулярных молитв, то возникновение этих молитв в истории Израиля относится к периоду, когда они уже вернулись после Вавилонского пленения, так называемый период второго храма. Почему раньше об этом не упоминалось? Знаете, иногда у людей складывается такое впечатление, что есть отдельные люди, которые должны за нас общаться с Богом. Вот так получилось где-то в сознании израильского народа. Ну, Бог выделил колено Левина, поставил там священника. Вот пусть они за нас и общаются с Богом. Пусть они ходатайствуют, а мы посмотрим, если надо, что-то придем к ним и скажем, ты за меня попроси у Бога. И, к сожалению, не выстраивая личных отношений с Богом, люди начали вместо того, чтобы поклоняться Богу, поклоняться идолам, поклоняться различным каким-то выдуманным богам. Отступили от Бога, начали совершать грех. И как результат началась разруха в их жизни. Дошло до того, что в итоге их пленили, увели в другую страну, и храм разрушили. И вот там, находясь в пленении, они осознали. Мы видим через пророческие книги, начали вопиять Господу, и Господь возвратил их обратно. И вернувшись, они поняли, что важно иметь отношение с Богом, важно обращаться к Нему, потому что Он помогает. А как по-другому? И они начали собираться вместе. И таким образом сложилась традиция, когда в определенные часы, чтобы все могли одинаково вместе одновременно прийти, собирались для того, чтобы обратиться к Богу. Ну, такое правило у них было, не меньше 10 взрослых человек, ну, то есть от 13 лет и старше, собираясь вместе, они одновременно, вслух, хором молились, обращаясь к Богу, и это было либо выражение нужды всего народа, либо же восхваление Бога за Его деяния. И текст молитвы был одинаков для всех. Как правило, тот, кто был старшим, он им говорил этот текст. Или же они брали за основу какой-то из псалмов для того, чтобы вместе одинаково обратиться единогласно, единодушно к Богу, нуждаясь либо в Его помощи, либо выражая благодарность за то, что Он эту помощь оказал. Когда ученики Иисуса Христа обращают внимание, что Иоанн Креститель дал своим ученикам определенный текст для совместной молитвы, вот как раз который следовал вот этому обычаю, вот научить, как старшие других, и вместе единодушно молиться. Они понимали, что Иоанн Креститель все-таки это человек, посланный Богом, пророк, и Бог через него определенные совершал действия. Он был тем, который должен был быть предвозвестником прихода Мессии. И понятно, что когда такой человек говорит, вот так обратитесь к Богу, Бог, в их понимании, может быть, быстрее на эту молитву среагирует или как-то по-особому поможет. И когда они понимали, что с ними тот, кто больше, чем Иоанн Креститель, с ними Мессия, с ними Сын Божий, то, конечно же, если Он нас научит молиться, даст нам правильные слова, то мы можем рассчитывать на то, что Бог даст ответ на ту молитву, к которой мы обратимся. И поэтому, видя то, что совершает Христос, как Он действует, и видя, как Он молится, они говорят, Господи, и нас научи молиться, чтобы и нам иметь такие же отношения с Богом. Надо отметить, что евангелист Лука, описывая жизнь нашего Спасителя, в отличие от прочих евангелистов, очень много говорит именно о молящемся Иисусе Христе. В других Евангелиях меньше на это обращается внимание, потому что есть там определенная тоже цель, что больше, как бы скажем, показать, касаясь жизни Иисуса Христа. Но вот евангелист Лука как раз обращает внимание именно на молитвенную жизнь Иисуса Христа в том числе. Вот если даже бегло так просмотреть те тексты, которые есть до 11 главы Евангелия от Луки, то мы можем увидеть очень частое упоминание о молящемся Христе. Я уже не буду читать эти тексты, просто вам скажу. Например, 3 глава говорится о том, как Христос молится при крещении. 4 глава – Христос молится ранним утром. 5 глава – Христос молится, находясь в пустынном месте один на один с Небесным Отцом. 6 глава – Христос молится, избирая учеников. 9 глава – там даже 3 молитвы упоминается. Сначала, как Христос молится перед принятием пищи, благословляя своего Небесного Отца за то, что Он дает эту пищу. Потом чуть дальше Он молится в уединенном месте опять, но уже ученики присоединились к Нему, и написано, и ученики были с Ним. И потом еще чуть позже Христос молится на горе Преображения. 10 глава. Христос молится благодарить Небесного Отца за тот успех, который есть в действиях, в служении Его учеников. И, наконец, 11 глава, она показывает, что ученики, видя время, которое Христос проводил в молитве, и видя прямую взаимосвязь между молитвой, общением с Богом, и теми действиями, какими-то чудесами, проявлением Божьей силы в жизни, они говорят: «Господи, и нас научи так молиться. Скажи, что нам делать, как нужно молиться». И в итоге, в ответ на их просьбу, Иисус Христос дает им молитву, которую сегодня знают, наверное, вне зависимости от конфессии, все христиане наизусть. Молитву, которую мы называем «молитва Господня» или «молитва Отче наш», которую мы произносим, следуя вот этой хорошей традиции, вместе, единодушно, единогласно, выражая нашу нужду перед Богом и во время богослужения, когда мы вместе здесь, и даже когда мы своей семьей собираемся, вместе с нашими домашними, и даже когда мы просто лично общаемся с Богом, мы опять же обращаемся к Нему, в том числе и словами этой молитвы. Кстати, в Евангелиях упоминается 2 варианта этой молитвы. О Евангелиста Матфея, да, у апостола Матфея в 6 главе, и у Евангелиста Луки в 11 главе. И они немножко между собой отличаются. Если говорить о Евангелии от Луки, там немножко более короткая версия приведена, где 5 определенных просьб в этой молитве выражается, а у Матфея более развернутая версия, где 7 просьб выражается. Почему есть такая разница в содержании? И знаете, некоторые говорят, может быть, они что-то попутали, не совсем правильно передали, кто-то либо сократил молитву, либо наоборот расширил. Вот. Но на самом деле нет. Если посмотреть внимательно, не просто так Бог через Духа Святого повелел именно так записать. Потому что ведь Христос не один раз молился такой молитвой вместе со своими учениками, обращаясь к Небесному Отцу. Он даже подчеркивал: «Отцу моему и Отцу вашему». И поэтому они вместе единодушно молились: «Отче наш, Отец наш, сущий на небесах». И в этом есть определенный даже урок для нас, почему она в разном варианте приведена, чтобы показать, что это была не просто заученная молитва, слова, которые механически произносились. Это была молитва, которая, да, была одинаковой, но при этом она произносилась всегда осознанно, от сердца. И в зависимости, может быть, от ситуации, где-то чуть больше добавлялось, где-то чуть меньше добавлялось. И поэтому в ней могли быть небольшие изменения, потому что это было все-таки хоть и одинаковое, но осознанное и искреннее обращение к Богу. Впоследствии было принято решение как-то так уже в жизни церкви, что использовать вот для того, чтобы вместе единодушно молиться, вот тот текст, который более расширенный, который записан в Евангелии от Матфея. И когда апостол Матфей помещает вот эту молитву «Отче наш» в своем Евангелии, которое он написал, он прежде говорит о том учении, которое Иисус Христос сказал о молитве. Смотрите, прежде чем научить их словами, которыми молиться, Христос говорит о том, как должно молиться. Вот зачем и как молиться, прежде чем саму молитву произнести, чтобы она действительно была общением с Богом. Евангелие от Матфея, 6 глава, с 5 по 13 стихи. Христос говорит: «И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затвори дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне. И отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царство Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь. Почему Христос обращал внимание на то, как должно произносить молитву, или какие есть условия, чтобы действительно молитва была молитвой в том значении, как оно Богом определено? Когда мы рассматриваем, опять же, Писание Ветхого Завета, мы видим, что у евреев сложилась традиция как минимум трижды в день обращаться к Господу. Утром, днем и вечером. Например, в 54-м псалме, в 18 стихе, мы видим слова псалмопевца. «Вечером и утром и в полдень буду умолять и вопиять, и он услышит голос мой». Мы видим, что даже ученики впоследствии, уже когда Христос вознесся на небеса, и когда они шли и проповедовали, как Он им повелел, они сохранили этот обычай приходить в храм в конкретные часы молитвы для того, чтобы в том числе общаться с Богом. Например, в Деяниях апостолов, в 3 главе, там упоминается, что Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9. Но было важно понять, как нужно молиться. Хотя, скажем, эта традиция была, и собирались там в том числе там, мужчины в Израиле по субботам в синагоге, чтобы молиться, это когда был у них выходной день. Вот, могли молиться самостоятельно в любое время. И есть сведения, чисто уже исторические, там других людей, которые наблюдали за благочестивыми евреями. Они говорят, ну, необычно то, что они, например, скажем, работая, периодически поют псалмы. Или же, когда они что-то другое делают, вот какие-то там осуществляют работы по дому, опять же напевают псалмы. Вот как выражение молитвенного обращения к Богу, в том числе не только словами, но еще и пением. И это было вполне обычным, естественно, может быть, вот как раз в этом и есть суть непрестанно молитесь. То есть понимайте, что вы всегда в любом месте можете общаться с Богом, выражая отношения свои с Ним через прямые ли слова, через пение, которое опять же обращается к Нему. Вот, мы видим, что и Христос, и апостолы тоже периодически цитируют псалмы, что говорит о том, что они это достаточно хорошо знали наизусть. Причем, скажем, многие евреи действительно наизусть знали полностью всю книгу псалмов, которая была написана. Но так получилось, что среди этих людей были и те, которые, скажем, следуя традиции, просто сделали это обычной традицией. Молились на показ. Они молитву превратили просто в ритуал. Даже иногда придавали некую мистичность данному действию. И это, кстати, относилось как к личной молитве, так и к общей молитве. И это было неправильным, вот поэтому Христос и обращает внимание, говорит, молитва – это не просто ритуал. Это не какой-то религиозный обряд. Это не какое-то мистическое действие, которое вдруг что-то изменит. Молитва не является целью. Молитва является средством для общения с Богом. И поэтому не совсем правильно будет молиться ради молитвы. Когда человек помолился, просто чтобы отметить, вот я же помолился, я же сказал, вот, чтобы другие, может быть, отметили. И поэтому, обращая на это внимание, Христос говорит о первом условии, чтобы не казалась молитва неправильной. Говорит, не молитесь лицемерно. То есть не должна быть молитва показной. И дальше он говорит, что если так происходит, то человек уже получает свою награду. Вот, кстати, интересно, что вот значение греческого слова, которое переведено как лицемер, «хипокритес» по-гречески, оно означает комедианта или актера, который играет на публику. Поэтому, говорит, если вы вот так молитесь, то вы как комедиант, который играет на публику, но не как человек, который обращается к Богу со своей просьбой. И если вы, говорит, так делаете, то вы уже получаете свою награду. Кстати, тоже интересное слово. Награда, которое употреблено, это такой термин, который использовался сугубо в торговых отношениях. То есть там не идет речь просто как бы, ну, как о награде в глобальном смысле слова. Там специфическое слово используется, которое в торговле используется тогда, когда кто-то что-то покупал, в итоге тот с ним расплатился и получил расписку, что он во всей полноте полностью заплатил и больше никто ничего не должен. Вот он говорит, когда вы на показ молитесь, чтобы только произвести впечатление на других, то в этом случае вы уже награду получили, вот вам расписка, что больше вам никто ничего не должен. То есть вас люди отметили, похвалили, все, не рассчитывайте, что Бог вам что-то даст. Потому что в этом случае вы уже свою получили плату, и вот вам расписка, что никто вам ничего не должен. И это как раз и говорит о правильном отношении, ради кого мы молимся или к кому мы обращаемся. Ведь иногда бывает, человек хочет произвести впечатление на других своей духовностью. И молится вроде бы сам, но так, чтобы и другие слышали и обратили внимание. Вот, может быть, даже показав, насколько он хорошо знает Священное Писание. Например, Господь, в такой-то главе, в такой-то книге Библии ты сказал такие-то слова, ты правильно сказал, Господь, я с тобой абсолютно согласен. Вот, а в том-то ты сказал то-то, то-то, и там ты тоже был прав. Ну, знаете, вот, а кто смотрит, смотри, как он самого Господа одобрил. Вот, он там столько знает текстов наизусть. Все, человек слышал, что там, что-то, ну, он уже получил награду свою. Вот тебе расписка, больше тебе никто ничего не должен. Поэтому Христос обращает на это внимание, говорит, обращайтесь так, чтобы это было перед Богом, а не на показы. Поэтому даже иногда советуют, зайдите там в комнату. Вот, то есть в том смысле, что не делайте это на показ, пусть это будет только лишь перед Богом. Дальше он, Христос порицает бездушную механическую молитву. Говорит, не говорите лишнего, как язычники. Здесь тоже интересный глагол греческий употреблен. Знаете, иногда не всегда просто с одного языка перевести на другой, так, чтобы вот такая, скажем, даже тонкость сохранилась. Там слово используется «баталага». И оно как бы звучит примерно, вот, знаете, для грекоговорящего человека, как вот, скажем, повторение какого-то одного и того же слова. Вот, то есть, ну, дословно это означает «пустословить» или «болтать». Вот, и оно произошло просто от слова «бата». Но это слово как бы какого-то смысла не имеет, но вот скажем, знаете, когда мы слышим, например, кто-то говорит на другом языке, а мы этого языка не знаем, нам оно просто каким-то звуком звучит, да, там, или что-то там еще произносится. Вот для греков примерно звучит бета-бета-бета-бета. Вот. Или, например, когда там говорили, например, какие-нибудь там, не знаю, там, дальние-дальние восточные славяне, там, или какие-нибудь другие люди, которые в Центральную Европу приходили, для них казалось, что они все время говорят бар-бар-бар-бар-бар, за что их барбарами или варварами назвали. Просто как, ну, речь похожа, вот как они что-то говорят, что-то подобное. Вот. И поэтому Христос говорит, если вот человек механически говорит Богу, вот это примерно подобным образом звучит. Вот, скажем, в других переводах, например, в английском языке там написано так, они говорят «бабл» Богу. Вот, кто знает английский язык, знаете, «бабл» – это пузырь. А вот, и, ну, это как бы отражает звук такой, типа, как пузырь лопается. «Бабл». Вот, то есть все твои слова – это как лопнувший пузырь. Вот, аналогия в русском языке – «бубнить». Опять же, оно произошло от слова «бу-бу-бу-бу-бу», да? Когда человек там что-то тихо говорит, невнятно, часто повторяя что-то, он говорит, ну что ты бубнишь там под нос себе, «бу-бу-бу-бу-бу». Вот отсюда слово «бубнеть». Вот поэтому это же самое слово здесь и употреблено в таком же смысле. То есть, когда ты молишься многословно или пытаясь, вот скажем, чисто механически произнести, это то же самое, что ты бубнишь перед Богом. Можно ли это назвать общением? Ну, знаете, бывает иногда, да, когда вот там люди встретились, вот, и вдруг кто-то что-то просто лишь бы только чтобы от него отцепились, бу-бу-бу-бу-бу-бу, там, да, чем-то недоволен, бу-бу-бу-бу-бу-бу. Но это общение, а тут в ответ тоже ему бу-бу-бу-бу-бу. Они хотя бы поняли, о чем они говорили друг с другом? Нет, они пообщались, ну, формально вроде бы да, но на самом деле даже какую-то информацию они передали друг другу. Ну, я не думаю, что кто-то из нас бы согласился, чтобы с нами таким образом общались, да, кто-то звонит, поднимает телефон, а там бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Ну, в ответ уже бу-бу-бу-бу-бу, ну и все. И что с этого? Нельзя молитву превращать в что-то подобное. Знаете, и Христос говорит, что иногда бывает что-то. Когда человек понимает, знаете, вот как ритуал, вот надо отговорить какое-то определенное время. Он посмотрел на свои часы, и так, мне нужно 20 минут отмолиться. Уже вроде все сказал, что-то еще, надо. Вот эти слова, бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, а сам о чем-то другом думает. Ну, бубнит перед Богом, но это не общение. И поэтому просто набор слов, механический, множественный, только ради того, чтобы заполнить время, не является молитвой, не является общением. Говорит, не подражайте язычникам, которые думают, что они просто вот так дань отбыли. Господи, я же целых 20 минут тебе отмолился. Я целых 30 минут там, или 40 минут отбубнел. Лучше сказать одну минуту на всего сердца, чем бубнеть 30 минут, потому что это все равно не общение, которое ничего не даст. Ни на духовном уровне, ни на физическом. Но при этом Христос ни в коем случае не имел в виду, что не надо долго молиться. Потому что иногда может сложиться такое впечатление, ну, не будьте многословны, значит, и не надо долго молиться. Поэтому давайте сделаем так, все минуты максимум, все молитвы максимум до минуты, и все на этом. Нет. Мы можем видеть, что Христос время проводил в молитве, ночи проводил в молитве. Мы можем видеть в том числе, кстати, что Он одни и те же слова даже повторял, но они всегда шли от сердца. Мы видим в Писании, что Христос одну и ту же молитву, например, трижды произносил. Ну, в Евангелии от Матфея, в 26 главе, 44 стих, там есть упоминание о том, когда Он молился в Гефсиманском саду, и написано так. «Он отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово». Ну, скажем, даже молитву «Отче наш» мы повторяем каждое служение. Если вы повторяете механически, о чем-то думая, вы реально бубните перед Богом. И это не та молитва, которую Бог ожидает. Но если вы каждый раз, хотя она одна и та же, те же знакомые слова вкладываете в смысл, а сердце говоря, не только устами, но и всем нашим внутренним состоянием, Отец наш Небесный, существующий на небесах, да, сущий на небесах и так далее, в этом случае мы действительно обращаемся к Богу. Более того, Христос даже поощряет и говорит о том, что важно иметь и упорство, и настойчивость в молитве. Можем вспомнить замечательную притчу о настойчивой вдове, которую Христос привел в качестве примера такой настойчивости. Евангелие от Луки, где говорится о молитве, да, 18 глава, с 1 стиха, там написано. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился, в том же городе была одна вдова». И она, приходя к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел. А после сказал сам себе, «Хоть я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь, «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре». Поэтому Христос осуждает лишь ту молитву, когда человек произносит, не задумываясь над смыслом. Когда действует лишь только уста, но при этом сердце и ум бездействует. Многословие в данном случае – это как раз поток вот таких механических, бездумных слов. Но мы должны обращаться к Богу словами живыми, искренними, идущими от нашего сердца, осознанными в нашем разуме. Словами, в которых соединена и наша жажда по общению с Богом, и наше доверие к Богу, и вера в то, что Отец Небесный не оставит нас без помощи и поддержки, и благодарность за эту помощь и поддержку, которую Господь нам оказывает. Дальше Христос говорит слова о том, что Отец Небесный знает, о чем вы имеете нужду, прежде нежели вы просите у Него. И здесь как эти слова, может быть, отчасти где-то нас смущают или вызывают недоумение. Но если Отец Небесный заранее знает, в чем мы нуждаемся, тогда есть ли смысл вообще молиться? Ну, не будьте многословны, а вообще Отец Небесный знает. Но если Он знает, и более того, Он любит, поэтому пусть Он и делает так, как Он посчитает нужным, заботясь о нас, поэтому не надо ни о чем просить. Ну, ведь Бог знает все, что мы Ему такое сообщим, чего бы Он не знал. А вот... И, знаете, даже иногда некоторые люди, вырывая этот стих из контекста, они говорят, нет необходимости молиться. Бог уже заранее все знает, и Он сделает так, как для тебя нужно. А вот, и это касается любой молитвы, и с просьбами, и с каким-то благодарением, и в том числе с покаянием. Я не буду уже называть там фамилии, но один человек там в интернете там проповеди есть, и одно из таких выражений. «Бог тебя прощает даже без твоего прости». Не надо тебе просить у Бога прощения, Он уже тебя давно простил. Более того, даже если ты просишь прощения, ты там выражаешь Богу недоверие, как будто бы Он тебя не простил. Поэтому живи спокойно, все нормально. Но это нарушение того, что говорит глобально все Писание. Сам Христос, обращаясь к людям, говорил, призывая их к покаянию, говорит, покайтесь. Дальше говорит, обратитесь ко мне, воззовите. И в том числе касаясь покаяния, оно не происходит автоматически. Он говорит, да, я совершил ваше спасение, искупление. Я стою в двери сердца, стучу, но чтобы это прощение пришло в вашу жизнь, вы должны признать себя грешником, исповедать это перед Ним, обратиться и попросить прощения. И поэтому это человеческая сторона получения спасения. Покаяться, попросить прощения, исповедать перед Богом свои грехи, осознать, и в ответ на это Господь совершит. Поэтому здесь написано, что Отец ваш Небесный знает прежде вашего прощения, который говорит о том, что вы должны понимать, что нельзя от Бога что-то скрыть. Неправильно будет, когда мы пытаемся на Бога, как может быть на человека, произвести впечатление, знаете, такой пафос в своей молитве нагнать, чтобы вот Господь обратил внимание, вот Он как говорит, все, и знаете, чисто нашими словами впечатлился, Бог знает все точно. И в корне неправильно будет, когда мы пытаемся сказать то, чего нет на самом деле, просто ради того, чтобы как-то впечатлить Бога. И в том числе касаясь прощения. Знаете, вот в обычной жизни иногда, поскольку люди же не все знают, человек пытается оправдать себя в том, где он поступил неправильно. Такой, может быть, наглядный пример. Человек просто ленивый, безответственный, проспал, туда, куда должен был идти, проснулся, спохватился, а, ну все-таки надо прийти. Вот, пришел, на него смотрит, как же ты мог опоздать? Ну, он же не скажет, что я такой ленивый, безответственный. Он начинает искать оправдание. Да вы знаете, я вообще был бы вовремя, но такой ветер дул в лицо, что я просто ну, не мог быстро идти. Я шаг вперед, два шага назад меня сдувало. Вот. А потом еще было множество других обстоятельств. Надо было бабушку на другую сторону улицы перевести, кошку с дерева снять. А вот, светофор долго сломался, горел красный, не мог улицу перейти. Какие-то еще другие причины. А вот, поэтому я вообще хороший, очень аккуратный и очень обязательный человек. Но обстоятельства такие. Я тут ни при чем. Ну, от человека можно скрыть. Бог знает все. Поэтому иногда, когда человек приходит к Богу с покаянием, знаете, такое покаяние. Господи, ну, как бы вроде неправильно я сделал, да, но это не от меня зависело. Вот это тот человек виноват, этот меня подтолкнул, этот на меня косо посмотрел, а этот меня спровоцировал. Я вообще мирный, добрый, очень терпеливый человек, но он настолько испытывал мое терпение, что его не хватило. Вот это он меня довел до такого состояния. Я вообще ни при чем. Знаете, примерно как и Адам. Ну, я что, я ничего, это Ева, это она все виновата. Вот, она меня там чуть ли не заставила съесть это яблоко, я даже не хотел. Вот, она мне его там чуть ли не на силу запихала. Вот, да, бывает такое. Мы уточняем, почему в церковь человек не ходит. О, я бы ходил, но тут такие там то сидят лицемеры, то еще кто-то на меня не так посмотрел, то еще что-то. И человек пытается перед Богом таким образом оправдаться. Но Бог знает все, прежде нежели мы обращаемся к Нему. Он знает не только наши поступки, Он знает наши мысли, Он знает наши намерения, Он знает наши мотивы, Он знает, что внутри нас, и даже знает, когда Он даже в том числе через голос совести нас обличал, а мы все равно поступили по-своему, а потом пытаемся оправдаться. Поэтому Христос говорит, не будьте таковыми. Цель молитвы – осознать, что есть, признать, проанализировать свою жизнь и искренне раскаявшись, попросить у Господа прощения. И то же самое касается определенной нужды, когда мы говорим перед Богом. Цель молитвы – иметь общение с Богом, обращаясь к Нему с просьбой выразить это. И через это мы выражаем, в том числе, свою зависимость от Бога, подчинение нашей воле, Божьей воле. Если посмотреть глобально, надо отметить, что почему Бог так сделал, что Он сам напрямую не делает, а говорит, вы попросите, а я тогда совершу. Потому что Бог установил определенный порядок. Он сказал так, что «сотворив землю, я отдал тебе, человек, ее в управление, владычествуй над нею». И властвуй. Я тебе говорю, что хорошо, что плохо, но ты распоряжаешься, у тебя есть свобода воли. И, соответственно, ты можешь самоопределяться, как ты хочешь поступать. И то, что сейчас происходит на земле, когда некоторые пытаются видеть Бога, а где же Бог, почему такое? Они должны сказать, а почему мы не слушаем Бога, как Он говорит поступать, и поступаем по-своему? Земля в нашем управлении. Но кто-то это управление отдал сатане, а кто-то управляет под влиянием сатаны, а кто-то просто по-своему поступает, пренебрегая Божьими законами. И в итоге имеем то, что имеем. Но Господь говорит, если ты обратишься ко мне и передашь мне эту власть, ту, которую тебе дал, или попросишь, чтобы я вмешался, я сделаю это, потому что у тебя есть такое право, которое я тебе предоставил. Знаете, это подобно тому, как, скажем, да, Бог знает все, но Он ожидает от нас обращения. Меня, например, что-нибудь, предположим, там, или у кого-то из нас в квартире сломалось, и мы сами и в силу наших возможностей, или способностей, или каких-то ресурсов не можем это исправить. И у нас там сосед, который супермастер, который это сделает легко и просто. И он знает, что у нас это не работает. Но было бы странным ожидать, что он просто, знаете, нарушая частную собственность, вломится к нам в квартиру и скажет, слушай, у тебя тут эта вещь не работает, я сейчас тебе ее отремонтирую и живи спокойно дальше. Ну, происходит так, что мы, осознав, что мы сами не можем сделать, стучим к нему, говорим, слушай, приди, помоги, сделай нам исправь. Он приходит и исправляет, и мы радуемся. Господь тот же принцип ущадил, он говорит, чувствуешь, осознаешь, обратись ко мне. Но это показывает в том числе для нас нашу зависимость от Бога, понимание того. И тогда мы просим, Господи, вмешайся в ход событий в нашей личной жизни, или же в масштабах нашей семьи, там, или города, или страны, или даже земли. Богу не безразличны наши слова и наши мысли, и наша молитва влияет в том числе на те решения, которые Бог принимает. Бог никогда не говорил о фатализме, в том плане, что все предрешено и от вас ничего не зависит. Он всегда говорил о принципе сеяния жатвы. Что ты посеешь, что ты пожинаешь, и пожав что-то неправильно, ты можешь просить, чтобы Бог помог исправить неправильное действие. Книга пророка Иезекииля, 33 глава, 14 и 15 стихи. Когда я скажу праведнику, что он будет жив, а он понадеется на свою праведность и сделает неправду, то все праведные дела его не помянутся, и он умрет от неправды своей, какую сделал. А когда скажу беззаконнику, ты смертью умрешь, и он обратится от грехов своих и будет творить суд и правду, то он будет жив, не умрет. Не действует просто автоматически вне зависимости от нас. И бывает так, когда у человека правильное отношение с Богом, он молится, Бог дает ему обетование, Бог дает ему благословение. Но если человек отступает от Бога, впадает в грех и не кается, благословение автоматически просто-напросто не делается и не происходит что-то в жизни человека доброе, потому что он избрал другой путь для себя. И поэтому Бог говорит, хотя ему сказал доброе, из-за того, что он ушел, он может умереть в этом грехе, если не раскается. Или же наоборот, если сказал, как определение грешнику, наказание за грех – смерть, то в этой ситуации, если он так и останется в этом состоянии, действительно придет это наказание. Но если он покается, то Бог говорит, я не наведу на него того зла. Потому что он осознал свой грех, попросил прощения. И Писание говорит, что он, будучи верен и праведен, прощает. Поэтому молитва является как раз той возможностью, через которую мы обращаемся к Богу и просим, чтобы Он вмешался в нашу жизнь, чтобы Он помог, чтобы Он сделал определенное что-то. Но это не только есть просьба, это еще и просто общение, которое назидает нас, которое дает нам силу, которое вдохновляет нас, которое дает нам пример, учит нас. Молитва – это один, можно так сказать, из инструментов, в том числе нашего духовного роста, нашего духовного развития. Вообще существует четыре канала, которые позволяют человеку ощутить взаимосвязь с Богом или иметь эти отношения. Это наш интеллект или разум. Когда мы читаем, например, Священное Писание и рассуждаем над этим, мы через это слышим голос Божий. Бог вразумляет и наставляет нас. Он дает нам понимание, что и как мы должны делать. И Слово Божье будет не просто для нас информацией, оно будет звучать для нас как побуждение к действию. Если надо, наставлению, или обличению, или исправлению, или какими-то другими вещами. И мы ощущаем действие Божие в нашей жизни через осознание Божьего Слова, рассуждение над Ним. Второе, через наши эмоции мы ощущаем Божье присутствие. И мы можем чувствовать Божью любовь в нашей жизни или нашу любовь к Богу в ответ на Его действия. Мы можем чувствовать мир и радость в нашем сердце, когда мы воспеваем Богу. Оно может быть отчасти субъективно, и вот вроде кажется как, но оно не зависит от окружающих обстоятельств, но вдруг наше сердце наполняется миром. И мы в эмоциях чувствуем. И мы переживаем, как Бог проявляется. Это происходит через нашу волю в том числе. Когда мы следуем учению Иисуса Христа, исполняя то, что Он сказал для нас, и делая это, мы ощущаем Божье присутствие в нашей жизни, что Бог вместе с нами, что мы угодили Ему, что мы правильно поступили. Или же, когда мы совершаем веренное нам служение, потому что мы становимся соработниками на ниве Божьей, и хотя, может быть, мы физически где-то в чем-то стоим, но мы видим, что Бог через это дал нам возможность ощутить, как мы вместе с Ним совершаем определенное действие или труд. И, конечно же, молитва, общение с Богом, разговор с Ним. И это не только наш разговор как монолог, это диалог. Хотя, может быть, не всегда звучит голос Божий к нам во время молитвы, не всегда приходит откровение или слово мудрости, или слово знания, но Бог иногда открывает просто как озарение. Мы молимся в какой-то нужде, и вдруг приходит мгновенное понимание, что делать дальше. Но это от Господа. Написано, Бог может давать нам определенные желания, направляя их в правильном направлении. Более того, Писание говорит, что даже если нам не хватает наших слов, как выразить наше состояние, о чем просить, или мы до конца чего-то не понимаем, то Бог в итоге сам действует в нас, побуждая, как обратиться к Нему. Послание к Римлянам, 8 глава, 26 стих. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». Молитва на ином языке, когда Дух Святой наполняет человека, производит действие, хотя оно не назидает наш ум, он остается, написано, без плода, но наш, написано, Дух назидается. Мы не всегда знаем, о чем молиться, и, может быть, не всегда и нужно нам это знать. Но поскольку необходимо, чтобы Бог взаимодействовал с нами, Дух Святой побуждает наш дух, минуя наш разум, обращаясь на ином языке, говорить какие-то тайны Богу, просьбы, нужды за себя или за кого-то другого, в ответ на которые Бог производит определенные действия. Поэтому важно ревновать о получении крещения Духом Святым. И важно дальше молиться и ревновать в том числе, чтобы, как апостол Павел пишет, мы молились и на своем языке, и на ином языке, через что происходит созидание и нашей физической, и нашей духовной жизни. Я хочу завершить наше рассуждение вспомнив слова Иисуса Христа, которые Он произнес, когда Он говорил о событиях последнего времени, о тех бедствиях, скорбях, которые будут происходить на земле в последние дни, о том, когда будут совершаться суды Божии, и это будет ужасать многих людей, даже когда это еще будет приближаться. И вот Христос говорит следующие слова. Опять же, это записано в Евангелии от Луки, 21 главе, 36 стих. «Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобите себе избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого». Это совет, это наставление, это, можно даже сказать так, повеление Иисуса Христа для всех нас. Бодрствуйте и молитесь. Если мы будем это делать, бодрствуя, исполняя Слово Божье, молясь, общаясь с Ним, так как Христос говорил именно в этом плане, искренне, от всего сердца, в итоге нам не страшны эти бедствия, потому что мы сподобимся предстать пред Сына Человеческого, прежде чем эти бедствия будут происходить. Здесь очень конкретно написано «избегите их». Почему? Потому что предстанете, потому что будете восхищены, как Церковь Иисуса Христа от этой земли. Я бы хотел вместе с вами об этом молиться. Давайте мы встанем. И обращаясь ко всем нам, я хотел бы, может быть, в первую очередь обратиться к тем, которые, возможно, может быть, еще никогда в своей жизни не молились. Но у вас есть определенные и проблемы, и нужды, и где-то ваша совесть судит вас за то, что вы сделали не все правильно. Прощение может дать только Господь. Помочь жизни может только Он. Но для того, чтобы иметь это отношение с Богом и обратиться к Нему, нужно иметь с Ним заветные отношения. Нужно исповедать, признать Его своим Господом и Спасителем. И самая первая молитва, которая необходима для человека, в ответ на которую Бог совершает действие, это молитва покаяния. Это когда человек, осознавая себя грешником, признает это, произнося это перед Господом в словах своего обращения. Говорит: «Господи, я согрешил, я грешник, прости меня, будь моим Господом и Спасителем». И в этот момент Господь дает прощение грехов и дает спасение. И дальше, имея отношение с Ним, мы свои другие нужды, проблемы, трудности излагаем перед Господом. Может быть, есть те, которые имели отношение с Богом, но где-то потеряли их, где-то грех разделил вас с Богом. Не оставайтесь в этом состоянии. Обратитесь к Господу в молитве покаяния, чтобы Бог помог восстановить эти отношения и вновь начать призывать имя Господне. Мы будем петь. Братья-служители будут здесь для того, чтобы вместе с вами, ходатайствуя перед Богом, присоединиться к вашей молитве. И мы будем вместе молиться, чтобы Господь даровал прощение, восстановление, духовное обновление. Вы можете выйти вперед, и будем вместе молиться.